Навек.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Кіраўніка правабарончага цэнтру «Вясна» Аліся Бяляцкага сёння перавялі з Менску ў жодзінскі следчы ізалятар. Бяляцкага асудзілі на 4,5 гады за няўплату падаткаў у буйным памеры. Правабаронца ў сваім апошнім слове падкрэсліваў, што лічыць сябе абсалютна невінаватым, бо грошы, якія паступалі на яго рахункі, выкарыстоўваліся на мэты правабарончай дзейнасці. Сёння ж у судзе партызанскага раёну Менску пачаўся суд над намеснікам Бяляцкага па арганізацыі «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Суду Алег Груздзіловіч.
2 снежня у партызанскім судзе адбываліся адразу два працэсы з удзелам правабаронцы Валянціна Стэфановіча. Асноўны працэс, які вядзе суддзя Вераніка Абрамовіч, пачаўся з таго, што прадстаўнікі падатковай службы партызанскага раёну Менску павялічылі суму прэтэнзіяў да Валянціна Стэфановіча з 41 да 43 мільёнаў рублёў. Нібыта на 2 мільёны рублёў павялічылася пеня за нясплачаныя правабаронцам падаткі за той час, калі Стэфановіч спрабаваў скардзіць заведзеную на яго справу. Дарэчы, потым абвясцілі перапынак, і за кароткі час ўжо іншая суддзя, Мар'яна Валчкова, хутка разглядзела і адхіліла скаргу Валянціна Стэфановіча. На асноўным працэсе прадстаўнікі падатковай інспекцыі паўтарылі сваю пазіцыю, што Стэфановіч вінаваты ў нясплаце падаткаў. Падчас праверкі было высветлена, што грамадзянін Стэфановіч парушыў закон аб падатку з фізічных асобаў, бо не сплаціў падатак з прыбытку 2009 года ад крыніцы за мяжы ў суме 31 500 370 рублёў. Валянцін Стэфановіч пазоў не прызнаў і абверг заявы, што яму прапаноўвалі прадставіць дакументы, якія б даказалі, што ён прадаваў грошы, атрыманыя на рахунак культоўскім банку, трэцім асобам. Між тым, зараз такія дакументы ён гатовы прадставіць. Валянцін Стэфановіч сапраўды прадставіў суду завераныя пячаткамі дакументы з Дацкага інстытуту правоў чалавека і галянскай філіі міжнароднай амністыі. Паводле першага дакументу ён атрымаў 16 тысяч еўра, паводле другога 1400 еўра. Апошнія грошы былі патрачаныя паводле Стэфановіча на кампанію за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Таксама прабаронца перадаў суду дакументы пра тое, што крыніцы, якія перадавалі яму грошы для трэціх асобаў, правялі праверку і пераканаліся, што іхнія грошы перададзеныя ў адпаведнасці з дамовамі. Іншых грошай, якія паводле падаткоўцаў Стэфановіч атрымліваў за мяжы і не сплаціў да іх падаткі, ён не прызнаў. Прабаронца адзначыў, што ў перакладзе дакументаў пра грошы з ягонага рахунку няма афіцыйных рэквізітаў. Яшчэ Валянцін Стэфановіч перадаў суду ліст з Мін'юсту Літвы, у якім афіцыйна заяўлялася, што звесткі, якія раней Мін'юст Літвы перадаваў пра рахункі Алесі Бяляцкага і Валянціна Стэфановіча, былі несапраўднымі.
Працэс па справе Стэфановіча працягнецца 16 снежня, бо пададаткавікі запрасілі дадатковы час на азнаямленне з дакументамі. А сёння Александр Лукашэнка, знаходзячыся ў Івацэвіцкім раёне, заявіў, што лічыць прысуд Алесю Бяляцкаму гуманным. Маўляў, у Амерыцы за гэта мог бы адсядзець і 17 гадоў. Лукашэнка таксама адзначыў, што ў бліжэйшым часе прыме сваё рашэнне наконт лёсу Канавалава і Кавалёва, якія па справе тэракту прыгавораныя да расстрэлу. Учора, каментуючы гэты прысуд нашаму радыю, былы начальнік следчага ізалятору нумар 1 Алег Алкаеў адзначыў, што лічыць меру пакарання адэкватнай, а віну выканаўцаў даказанай. Алкаеў, аднак, заўважыў, што не выключае наяўнасць, як ён сказаў, трэцяй сілы. Паводле Алкаева, пайсці на тэракт пасля здачы адбіткаў пальцаў мог або вар'ят, або той, хто атрымаў нечыя гарантыі. Сёння менавіта гэты пасаж быў пракаментаваны на вялікай прэс-канферэнцыі сілавікоў, што адбылася ў нацыянальным прэс-цэнтры. Вось што ў прыватнасці заявіў намеснік старшыні следчага камітэту Беларусі Андрэй Швед.
Мы добылі бесспорнае даказацтва таго, каким образом Кавалёв і Канавалов фарміраваліся как преступнікі. Начиная от, как они думали, детских забав, гитарды и заканчивая подвал, где Коновалов длительное время готовил компоненты, полигону, в своей совокупности всех доказательств. У меня нет никаких сомнений, во всяком случае, членов следственной группы, по поводу того, что Ковалев и Коновалов – это одиночки, которые таким вот образом пытались реализовать жизнь.
Заявіў Андрэй Швед. А сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Верховнага Савету Беларусі генерал-лейтэнантам міліцыі ў адстаўцы Мечыславам Грыбам. Натуральна, што першае пытанне да Мечыслава Грыба датычылі справы тэрарыстаў.
Алкай у самым интервью лічыць, что вина Коновалова доказанная. И пытанне только у тым, ці ён вар'ят, альбо ему нехто дал гарантии. Это цитата з Алкаева. Ці есть юридичные доказанные причины сомневаться, что выканаўца менавіта Коновалов? И ці верите вы, что Лукашенко может их помиловать, Коновалова и Ковалева?
Я лічу, что можно сегодня погодиться с выводами господара Алкаева. Потому что у меня так само нема, как у юриста, нема никаких сведок и доказов, что выконавцами этих террористичных актов не был Коновалов. Нема. Ну, иншая справа, я так само с ним сгоден. Махчима, яны люди хворые, а махчима, нехто за гэтым усім стоить. Следство на гэтае пытанне отказа не дало. Что тычется их помилования, то я не выключаю, что Лукашенко может их помиловать. Например, для Лукашенко это вельми выгодный акт. Он ничего не губляет. А наоборот, он набывает целый шерох себе дивидендов, как с боку Захода, так и с боку Исусходу.
Заявил Мячеслав Гриб. Белорусская и замежная громадскость неоднозначно реагуя на присуд меркованным менским террористам. Официальная пропаганда насаживает переконание, что вина их цалком доказанная. С такой позицией незгодные правооборонцы, свояки и сябры осужденных витяблянов. Нават сярод потерпелых пошираная думка. Процесс проходил надзвычай поспешливо, и с канчатковым присудом можно было почакать. С протягом темы. Ігар Карней.
26-гадовы мянчук Яраслаў Пясецкі атрымаў ад выбуху ў метро моцныя апёкі, страціў ногі. Як сумна жартуе, засталося адно калена на дзве канечнасці. Пасля чарговай аперацыі лекуецца ў інстытуце артапедыі і траўматалогіі ў Мінску. Аднак нават пры такіх траўмах абвешчаны прысуд рэагуе неадназначна.
Такая верагоднасць. Раптам не яны, а калі не яны, хаця б то пажыццёвая. І можна было б знайсці вінаватых і невінаватых адпусціць. А расстрел то занадто так. Да, неадназначна.
Ярослав, як ваш стан зараз?
Тыдзень назад мне зрабілі аперацыю, прыбралі зложаны сустав, ставілі жалеза ўнутр. Где 4 дня с высокой температурой, зараз становится легче. Пока что мерки не снимали, пока кости зарастутся. Не срывшиеся костки протезы ставить нельзя.
Робят такие протезы, что поднимаются и ставят на ноги?
Да, но вот этот человек, у кого такие протезы есть, он за меня приходил, нормально так ходил.
Наперед одни мать Владислава Ковалева передала администрацию президента текст ходайництва о помиловании своего сына. Любоў Кавалёва яшчэ спадзяецца, што Александр Лукашенко, як сын і бацька, яе зразумее. Ці збіраюцца змагацца за свайго сына бацькі Дмітрыя Канавалава, пакуль невядома. Пасля арышту Дмітрыя да Канаваловых прыставілі ахову. Высветліць тэлефонны нумар іх кватэры не ўдалося. У службе 109 паведамілі, што абанент закрыты для даведкі. Суседзі Канаваловых аказаліся больш адкрытымі для кантактаў. Пенсіянер Уладзімір Шмакаў жыве над кватэрай Канаваловых. Кажа, что бачить батьку и мать Дмитрия практично что дня.
Хорошо знаком, деда его их знал, дед примерно моих лет, но он умер уже. Честно, так не общаемся. Мать или отец выгуливают собаку, но у них какое-то сопровождение все время. Типа охраны я не могу понять до сих пор, какой смысл в этом и для чего. Машина утром в 6 часов приходит вдвоем парни все время, как только они выходят, а за ним следом. Или под окном машина, под нашим, как раз мы на дороге тут, фасад на дорогу. Или же с торца, туда я не вижу. Ну, они там всегда. И потом и вторая смена до 10 часов, до 9 сидели.
Владимир Ягурович кажа, что шарстить подвал Коновалова, где небыта вырабляліся бомбы для выбухов, почали еще подчас судового процессу. Хоть официальное решение знищить все зместиво лаборатории прогучало подчас обвящения выроку 30 листопада. Я кажу, господар Шмакаў штосьці выносілі, заодно абрэзаўшы электрычныя правады. Таксама цікаўлюся ў суразмоўцы, ці сапраўды, на ягоную думку, рэальна зрабіць выбухоўку ў такім маленькім памяшканні.
Я ў яго адзін раз быў, он там быў у падвале, а я заходзіў, выбіраў лук, і што, ці дзел он там праіграўся, старыя такія дамавітыя людзі, они расширялі, если можна. У мяне з краю падвал, так я расширіўся, а ў яго как была стандартная эта решётка, 1.20 на 1.20. Ну, может, чуть-чуть за что. Он там где-то в середине, так что ему там не за что расшириться. Некоторые журналисты разошлись, назвали высокопарно, что, мол, лаборатория. Какая лаборатория? Колченогий стол стоит и две табуретки.
Тем часам официальная пропаганда протягивает переконывать громадскость, что Коновалов и Ковалев виноваты, и что высшая мера покарания для их одина махчимая.
Нестыковки у справе о выбуху в Менском метро. Ці свідчать яны про тое, что до расстрелу присудили невиноватых людей? Чому значная частка белорусского громадства не верить в официальную версию злочинства? Який уплыў на громадскую думку зробить гэты судовый процесс и расстрельный присуд? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, журналіст Віктор Федаровіч і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а зараз наша пытанне. Як вы думаеце, ці асуджаныя сапраўдныя тэрарысты і ці ўстанавіў суд матывы іх злачынства? Адказваюць жыхары Берасця.
Не знаю, правильно ли их осудили, но в суде они какие-то зомбированные сидели. Все слишком запутано, все как-то так неясно, и как-то очень быстро уж их нашли, этих террористов. Этот суд совершенно не объяснял, они это сделали или кто-то другой.
Все заслуживают то, что сделали. Смертной казни, столько людей пострадало. Ну что это за такое?
Больные на голову люди, их и не вылечишь.
Так им и надо, и они заслужили свое.
Ну, если его веришь, что они по телевизору говорят, они же там и выпивали. Ну, из-за чего? От безделья, от водки, от чего они могли это еще сделать? Или они уже вообще уже конченые отморозки, не знаю, как туда рассказать.
Я не знаю, это вообще непонятно, зачем это делать. Я так мельком только видел, честно говоря, вот сам, что им приговор. У нас вон то порывы, то это, тут не до этого. Они-то поступили неправильно, столько уложили смертей, сделали это тоже несправедливо.
Мне не верится, что они это сделали. Ну не поверил бы на них, да? На наших белорусов такое сделать. За деньги, может. Лучше к казни, а то надо, чтобы работало. И в мучении то не так просто, а в мучении сработало. Чтобы он понял. А что, убили, да? Да еще человека нет.
Если по всем свободным их всем канонам, передачам, то просто для удовольствия. Больше ничего. Никакого теракта там и никакой умышленности против власти там не видно.
Отказывали жыхары Берасця. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Кіраўніка правабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. Пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў з яго намесніка Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Прадстаўнікі сілавых структураў на сумеснай прэс-канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Канавалаву і Кавалёву. Мітрапаліт Тадэвыш Кандрусевіч заклікаў Александра Лукашэнку змяніць смяротнае пакаранне і замяніць яго пажыццёвым зняволеннем. Івацевіцкіх школьнікаў перад прыездам Лукашэнкі абавязалі хадзіць у нядаўна адчынены лядовы палац па раскладзе. Пенсіянер Мячеслаў Валуевіч, былы старшыня калгасу, не змог патрапіць да генеральнага пракурора Александра Канюка, які праводзіў прыём у астравецкім райвыканкаме. Экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў і граф Александр Прушынскі напісалі адкрыты ліст прадстаўнікам роду Радзівілаў. У лісце палітыкі заклікаюць вядомы род магнатаў не прыязджаць на урачыстасці ў Беларусь, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У снежні павінна адбыцца ўрачыстае адкрыццё двух выбітных музейных комплексаў – Мірскага і Нясвіжскага, рэстаўрацыя якіх зацягнулася на многія гады. І на ўрачыстасці будзе запрошана шмат гасцей, у тым ліку і замежных. У верасні 2008 году у Нясвіжы адкрылася першая чарга музейнага комплексу – парадны ўваход, 6 заляў, бібліятэка. Чакалася, што цалкам Нясвіжскі музейны комплекс будзе адноўлены яшчэ летам 2010 году. Не паспявалі, потым перанеслі адкрыццё на лето 2011 году, таксама не выйшла. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, урачыстае адкрыццё Нясвіжскага замкавага комплексу запланавана на снежань, але дакладнай даты няма. А на 10 снежня прызначана урачыстае адкрыццё замкавага комплексу ў Міры пасля рэканструкцыі. Вось у Мір чакаюць прыезду кіраўніка дзяржавы. Магчыма, Александр Лукашэнка заедзе і ў Нясвіж. Поводле неофіцыйнай інфармацыі, на ўрачыстасці афіцыйны Менск запрашае нашчадкаў роду Радзівілаў з Польшчы. Граф Александр Прушынскі распавёў.
Я знаю Радзівіл, это мои друзья. Для Александра Григоровича это было хорошо, чтобы они там были. Я был в тюрьме, я был первый политически заключенный. Я знаю, что это не курорт. І нужно всегда сделать все, чтобы люди не были в тюрьме.
Станіслав Шушкевич, який подписався под листом до Кароля Радзівіла, таким чином обґрунтував свою позицію.
Приїжджати на свято до диктатору такої особи, як Радзівіл, не треба, коли він тримає в тюрмі політичних зневолених і здякується тут над людьми.
Ніякого відказу, реакції не було ще?
А ми ніякого відказу і не чекаємо. Мы не просим отказом, мы просто сказали, что можно. Я зверну увагу на то, что лепшие наши люди находятся в тюрьме.
Меркує Станіслав Шушкевич. Ну а зараз новини життя політв'язнів. Их збирала Галина Бакунчик.
Больш за два тидні журналістка Ірина Халіп не отримлює листов від свого мужа, былого кандидата на президента Андрея Саннікова. Яна упевнена, що листи до яє не доходять. Тому вона сьогодні звернулася заявою у Генеральну прокуратуру.
Відомо, що зараз вокруг Андрея штучно створюють ситуацію, ту, у якому всі знаходилися під час нашої відсидки у СІЗА КДБ. Коли нас абсолютно ізолювали, абсолютно любої весточки з волі. Зараз я підрихтувала і іду подавати у Генеральну прокуратуру заяву об злочинстві, потребуванням притягнути до кримінальної відказності начальника тюрми номер 4 Могильова Ламазу, начальника Витебської колонії Агністикова і виконуючого обов'язки начальника департамента виконання покаранів Проценку по артикулі 424 «Зловживання службовими повномоцтвами». Я сиділа у американців, так полова чиновників, які там сиділи, були протягнуті міновіта по гэтым артыкуле.
У інформаційній ізоляції так само довгий час знаходиться ще один былы кандидат на президента Микола Статкевич. Але днями він здолів дослати на волю ліст, у яким виказує свою думку на конт фінансово-економічного становища України, каже жонка політв'язня Марина.
В этом листе были два артикула с ягодным баченням ситуации в Беларуси сегодняшней. Один из них у формы памфлета по авторству Миколы Статкевича. Мы не сомневаемся. И почерк ягодные, скажем так, обороты и его абсолютно гнишальный сарказм. И приходится сомневаться. Микола бачит ситуацию больше остро, чем те, кто на воле.
Мало звесток доходит и еще от одного политвязня Дмитра Бондаренки. Жонка Вольга докладно ведает только то, что администрация не робит для Дмитра некой полегки у связку с его дрянным здоровьем после операции на спине, говорит Вольга Бондаренко.
По-прежнему спина болит, по-прежнему тяжело. Вот написал письмо последнее, что там была какая-то то ли проверка. Провел 4 часа на улице со всеми, стоя, гуляя, что очень тяжелый день был. Но, с другой стороны, в сравнении с кем-то, письма хоть половина оно доходит, звонки какие-то были, поэтому это уже хорошо, скажем так.
Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич днями имел споткание с батьком, але еще не ведая, что в Менску презентовали книгу «Молодь и громадянская супольность у Беларуси. Новое поколение», у якой он один из авторов. Невеста политвязня Наста Положанка кажет, что уже отправила книгу Дмитру про спошту.
Подобное выдание выдавалось только в 99-м годе. И мы вельми эмоциями прагнул к этой книге. Я переконана, что хотел вельми присутничать на этой презент, поскольку там есть вельми грунтовный ягодный артикул. В 99-м годе там был артикул Павла Северинца. Зараз Дмитрия Дашкевича. Ну, что теперь за про то, что лидеры Молодого фронта так твердо тримают руку на пульсе. Саня выслала книгу и ведаю, что я буду вельми рады.
Поплечник Дмитра Дашкевича в Молодом фронте политвязень Эдуард Лобов 1 снежня сустрел в турме свой 23-й день на родину. Батьки повиншевали сына, а головный подарунок – сустречу с католицким святаром рыхтуют ближе до колядных святов, говорит мать Марина Лобова.
Мы его поздравили, брат поздравил телеграммой, а я с мужем поздравила открыткой и через радио Роднинское поздравляли, которое там транслируется в тюрьме постоянно целыми днями. Удалось ему услышать или нет, пока ничего не знаю. Что святар приедет, он уже знает. Мы в пятницу с ним разговаривали по телефону и сказали ему. Дали разрешение в тюрьме. Хотелось бы, конечно, чтобы чтобы до Рождества было подарок такой. Такая радость. Любой человек посещает, даже адвокат, это радость. А уж со святором он вообще не виделся целый год, ни с кем в костеле не был, поэтому тоже ему будет большая радость.
Керівника правоохоронного центру «Весна» Олеся Беляцкого осуджена на 4,5 года тюрьмы, перевели из Менску в Жодинский следчий изолятор. 1 снежня адвокат Змитер Лаевский накировал у Менский городский суд касационную скаргу на присуд зняволеному правооборонцу.
Вы слушаете Радио Свобода.
Турма в турме и воля у ей. Мы все за кратами Украине, где дух кривицкий не могиня, разняты с мовою своей.
Новые фрагменты поэмы у Владимира Некляева «Турма» вы почуете у черговым выпуску «Дому литератора». У ягоной программе так само письменник Альгерд Бахаревич выставить свой гамбургский рахунок до творчести Янки Купалы, а Валентина Аксак представить новые верши на свободу.
Дом литератора слухайте на хвалях свободы у суботу. Белорусским уладам сёлета удалося выканаць план па прыцягненні замежных інвестыцый толькі на 20%. Пра гэта паведаміў Александр Гур'янаў, сустаршыня рабочай групы па фарміраванні спрыяльнага інвестыцыйнага іміджу Беларусі за мяжой. У чым прычына нізкай прывабнасці Беларусі для бізнесу, высвятляў Уладзімір Глот.
Намеснік міністра замежных справ Александр Гур'янаў прызнаў, праблемы на валютным рынку прымусілі некаторых замежных інвестараў згарнуць сваю дзейнасць. Тым часам на беларускі рынак прыйшлі 300 новых кампаніяў. У выніку за першыя 10 месяцаў 2011 году наўпроставыя замежныя інвестыцыі склалі 1,3 мільярда даляраў альбо 20% ад гадавога задання, сказаў Александр Гур'янаў.
С адной стороны, эта цифра не такая маленькая. 1,3 мільярда долараў за 10 месяцев – это інвестиції прямые на чистой основе. Прямые інвестиції, портфельные інвестиції с учетом вывода капитала из Республики Беларусь. Это баланс чистый. И это не такая маленькая сумма. Конечно, она составляет отмеченную вами долю в задании. Мы на этот год ставили весьма существенное задание. Я думаю, что это был очень амбициозный план.
Наместник министра додал, что до Нового года процент выполнения плана будет больше серьезный за год продажи державной власти. У нас намалюют любую лишбу, коли это потребно. До 1,3 мільярда дададуць 2,5 мільярда за Белтрансгаз. Разам 3,8 мільярда. А гэта ўжо не 20% ад гадавога задання, а ўсе 60%, тлумачыць эканаміст Лев Марголін.
Это не те инвестиции, какие бы хотелось бачить в нашей стране. Хотелось бы бачить новое предприятие с новыми технологиями, а так продавать то, что связано с природными ресурсами, с нафтохимией, с газом, для этого великого разума не треба.
Отсутность великих замежных инвестиций Лев Марголин связывает из внутренней ситуации в Беларуси.
Я уже не буду указать там про то, что все ведают про политических вязней и так далее, про расправу Беляцкого. Я скажу только то, что на угол Украине, где все решения, тем лику в экономической сфере принимает один человек, в эту Украину серьезные инвесторы не пойдут. У нас уже достаточно великий уклад замежных инвесторов в банковский капитал. А левый капитал, и он потонет, сдается мне, на 40%. Это значит, что коли у инвестора лечил, что его тут, скажем, укладено 20 миллионов, то до конца года из них осталось 12.
А як выглядае прыцягальнасць Беларусі за мяжой, напрыклад, у бліжэйшых суседзяў літоўцу? На гэтае пытанне свабоды кіраўнік кампаніі «Партнер у бізнесе» Паўлюс Сянюта адказвае так.
У вас есть товар Беларусі, і тогда вы стараетесь, чем больше привлечь на него внимание, чем лучше его показать. Но если товар, он, знаете, ну как сказать, я не хочу говорить про Белоруссию, но как бы, если в принципе товар не очень, так вы делаете, что вы хотите. Нічого ви не зробите, не так ли?
Я спитав спадара Сянюту, чому ж тоді литовські бізнесовці активно дійничують на білоруському ринку?
А де їм робити бізнес? Литовський бізнес зараз вже привик такой мысли, что Беларусь, она не прогнозируемая, но как-то там можно жить. Но все-таки, если смотреть на все в совокупности, тогда все зависит от того, а какие другие альтернативы для бизнеса. Вот когда большая конкуренция или что-то еще, тогда бизнес идет в Беларусь, но как бы она сама по себе как бы такая. Да, это политическая страна. Ужасный минус на вашу страну.
Ну а зараз будні беларускіх прадпрымальнікаў. З ініцыятаркай акцыі пратэсту гандляроў цэнтру «Прэстан», што ў Магілёве Людмілай Крыловіч не працягнулі дамову на арэнду плошчы. Адміністрацыя заяўляе, што гандлярка не выконвала сваіх абавязкаў. Акрамя таго, з ёй зацікавіўся КДБ. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Акция протесту предпринимальников, которые арендуют гандлевые площади у Престані, отбылася сёлета 27 жнивня. Бизнесовцы выступали супрот закрытия гандлевого центра и скасования домовов. Поводле предпринимальников, закрыть центр мелися до 1 кастрычника. Протест выкликал широкий розголос у городе. Подключилась мясцовая улада. Яна гарантовала, что с Престаном будет все у парадку. Жарсти помалу отихли. И вось 30 кастрычника одной из инициаторок протесту Людмиле Крылович поведомили, что домова с ёй перезаключенная не будет.
Я пошла к директору. Он мне говорит, с вами договор мы заключать не будем. Я говорю, а почему причину не указали? А он мне, а где это написано, что я должен указывать причину?
Оповедая Людмила Крылович. У администрации гандлевого центра подтвердили, что относины с предпринимальницей Крылович протягивать не будут. Поводле представника администрации так вырашил уладальник центру Стринг Агросервис.
Нарушения у нее есть большие. А то, что она бегает, людей агитирует, чтобы они бастовать начали, да пускай занимаются компетентные органы, я не собираюсь с ней разбираться. Она везде обращается, ее везде бедную все мучают. Только ее одну в торговом центре.
Компетентные органы не стали долго чакать. Праз некалькі гадзін пасля гутаркі с директором Людмиле Крылович потелефоновал супрацовник КДБ. Попросил, каб тая пришла на гутарку. Яна отмовилася, отказала, каб ён сам пришел.
Он фамилию мне назвал свою, и он сказал, что поступила информация, что я готовлю забастовку. Я говорю, что все получили шок, теперь все как мыши прячутся.
Меркуя Людмила Крылович. Предпринимальница на администрацию гандлевого центра подала скарги у гарвыканкам и аблвыканкам, просит чиновников оборонить ей от тиску и погрозов. Звернулась она и до громадских правооборонцев. Один из них, Борис Бухель, заявляет, что за рука безпеки бизнесовки теперь публичное огучивание ситуации, якая складывается вокруг яе.
В выпадах с Крылович я скраво выявил полную правовую необороненность предпринимальников перед арендодавцами. Любой протест бизнесовцев ведет до негативных наступств для них. Треба означать вельми низкую здольность ИПшников до солидарных деяний. Оголоска в незалежных СМИ уратует ее одной из горших вариантов развития ситуации. Она сможет далее заниматься своей справой.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. Пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў з яго намесніка Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Прадстаўнікі сілавых структураў на сумеснай прэс-канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Канавалаву і Кавалёву. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч заклікаў Александра Лукашэнку змяніць смяротнае пакаранне і замяніць яго пажыццёвым зняволеннем. Івацевіцкіх школьнікаў перад прыездам Лукашэнкі абавязалі хадзіць у нядаўна адчынены лядовы палац па раскладзе. Пенсіянер Мячеслаў Валуевіч, былы старшыня калгасу, не змог патрапіць да генеральнага пракурора Александра Канюка, які праводзіў прыём у Астравецкім райвыканкаме.